верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 апреля, в студии Юрий Буткин, программа «Баррикады». В Латвии говорят, что ущерб, нанесенный экономике Республики Советским Союзом за время оккупации, 185 миллиардов евро. Эту цифру привела Рута Паздери. Она представитель специальной комиссии, которая была создана для подсчета убытков. Делфи сообщает об этом, ссылается на другой информационный источник, но Паздери выступала и говорит, демографический ущерб еще не посчитали от действий советской власти, а это миграция жителей Латвии в Россию и на Запад, его тоже нужно оценивать, это десятки миллиардов евро, еще примерно в такую же сумму надо оценить урон окружающей среде. Специальная комиссия была создана в Латвии для подсчета убытков в результате действий Советского Союза в 2005 году, а в 2009-2013 годах она, правда, не работала, потому что не было финансирования, теперь оно возобновилось, и вот, собственно, цифры посчитали. А что дал Союз, Советский Союз странам Прибалтики, что взял у них Советский Союз. Об этом сегодня говорим на баррикадах. С нами Сергей Черняховский, он член Общественного совета Министерства культуры России, профессор МГУ. Сергей Феликсович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И историк Антон Антонов-Овсеенко. Антон Антонович, здравствуйте.
Добрый день, профессор Тверского государственного университета.
Профессор Тверского государственного университета Антон Антонов-Овсеенко. Телефон прямого эфира 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер, только в Твиттере не говорит Москва, а говорит МСК. Вот так будет правильно. Итак, Сергей Черняховский, Советский Союз и страны Прибалтики. Что дал Советский Союз, что взял он у них? Прошу.
Ну, я считаю, что неправильно ставить вопрос Советский Союз и страны Прибалтики. Страны Прибалтики – это часть Советского Союза. Давали, кстати, взаимно, потому что работали друг на друга. То, что создали развитую промышленность, и то, что в Латвии, в частности, был один из самых высоких материальных уровней жизни в Советском Союзе, это некий факт. То, что потом эта промышленность была разрушена в последние 25 лет в результате действия сепаратистского руководства, это тоже факт. Кроме того, дали свободу от нацистской оккупации, не удалось в полной мере защитить от нацистской агрессии, дали освобождение от нацистских элементов, которые были внутри. Ну, в общем, перечислять можно.
А бессмысленно считать? Я да. Вот в этом смысле не пойму.
Да, конечно, потому что дали превращение отсталой достаточно страны в развитую индустриальную республику Советского Союза.
Но разводиться-то приходится, поэтому приходится так или иначе проводить инвентаризацию.
Ну, тогда надо было проводить инвентаризацию в 90-м году, а потом...
Здесь срок давности.
Да дело не в этом. Дело просто в том, что, во-первых, считать через 15 лет и людям явно пристрастным, ну, можно посчитать как угодно. Можно же строительство любого завода...
Так везде разводятся бесстрастные люди.
Значит, вообще развод – это такая вещь, которая тоже определенным правилам подчиняется. Я считаю, что это был сепаратистский мятеж, который удался за счет безволия и предательства руководства СССР.
Но он удался, развод случился.
Ну и что? Ну, мало что, когда случается. Потом воссоединяются. Вон сколько столетий Италия была разделена. Киевская Русь тоже разъединялась.
Невозможно посчитать все-таки вот...
Невозможно всего посчитать, что было дано. Или надо уходить сейчас в длительное перечисление, которое можно говорить... так сказать, годами.
Сергей Черняховский, член Общественного совета Министерства культуры, профессор.
Производительность труда к 65-му году в Латвии выросла где-то в 65 раз по сравнению с 40-м годом.
Сергей Черняховский, профессор МГУ. Историк Антон Антонов-Овсеенко, прошу вас.
Ну, вы знаете, коллега, мне кажется, транслирует распространенное с давних пор такое, знаете, великорусское, великоимперское, такое, простите уж, коллега, шовинистическое по пониманию. Латвия – это часть Советского Союза.
Но она была частью?
Ну, была некоторое время частью, да.
Ничего себе, некоторое время.
Да, вы знаете, да что значит некоторое время? Давайте к Крыму вернемся. До того, как Крымом овладела Россия, 300 лет Крым находился под владычеством Турции.
Вообще-то Крым вошел в состав России в 10 10 веке нашей эры.
Да, ну, совершенно верно, да. Еще раньше там он был в составе России, потом 300 лет он был под Османской империей, правда?
Он был под... Да. Это
ну, давайте оставим... Давайте оставим... Я, коллега, мне кажется, я вас не перебивал. Уважаемый профессор, давайте, да, член коллегии Министерства культуры.
Член коллегии.
Ну, я не знаю.
Господа, сейчас говорю...
Минутку, дайте мне договорить. Прошу вас. Пожалуйста, значит, вот мне кажется, такая вот история, значит, что это все-таки некоторый шовинизм, да, потому что, собственно говоря, в 1939-1940 году, в 1941-м то, что происходило, это оккупация Советским Союзом, собственно говоря, балтийских государств по пакту Молотова-Риббентроп. Вот с этого надо начинать. А говорить о том, что Латвия вот часть, а вот они развелись, а потом опять войдут, да нет. Мы сделали столько зла, сотворила Советская империя, что, в общем, я не знаю, когда теперь, в каком тысячелетии, через сколько лет можно об этом говорить.
Но формально все, мы же формально пытаемся считать, и формально они формально, сами этого хотели.
Да, никто ничего сам не хотел. Насадили коммунистические режимы, провели коммунистические выборы, избрали коммунистический парламент, который провозгласил неизбывную дружбу с коммунистическим Советским Союзом. Вот
это
что
признано?
Было. Да, что значит признано? Позвольте, господа, давайте встанем на точку зрения, собственно говоря, латышей, если мы говорим о латышах, да? Вот давайте их просто
послушаем.
Почему
мы должны вставать на их точку зрения, потому хотя что у нас должна быть наша?
Подождите, это их государство. Вот это тоже все, простите меня, дорогой, уважаемый, это тоже все очень... Я понимаю, что вы несознательно это транслируете, но это тот же великорусский шовинизм. Почему мы должны вставать? Потому что это суверенное государство Латвия. И давайте уважать их суверенное право на независимость и, в частности, на независимую точку зрения. Вот с этого давайте начнем, и давайте просто уважать друг друга. И тогда все будет хорошо. Это первое, что я хотел сказать. И второе, я хотел обратить внимание в информации Делфи, вы правильно обратили внимание, демография. Я бы все-таки разбирал бы здесь, конечно, не промышленность, кто кому чего построил и разрушил в последние годы, и в допоследние и так далее. Я бы смотрел всегда с гуманитарной точки зрения любой социальный конфликт, тем более войны такого масштаба, как Вторая мировая война, несли гуманитарные катастрофы. Давайте говорить о том, какая была гуманитарная катастрофа в Латвии. Чем это можно посчитать? 158 миллиардов. Вот, не дай бог, погибли ваши родные и близкие. В каких единицах денежных или еще каких-нибудь вы будете измерять ущерб, свой моральный, свое горе?
Но в любом случае это высчитывается в деньгах.
Ну, ради бога, понимаете? Вот, ну вот я хотел бы говорить больше об этом. Мне кажется, это важнее.
Хорошо, тогда Санчиксон пишет, но тогда надо предъявлять претензии Горбачеву. Причем тут Путин? У нас же другое государство нет.
Да, при чем здесь можно... Почему мы стремимся все время предъявлять претензии кому-то? Ну,
потому что к нам предъявляют.
Кто к нам предъявляет претензии? Ну, о чем вы говорите, да? Как бы для парламентариев, для комиссии в Латвии, на самом деле, важно зафиксировать. Наша беда в том, что мы не хотим признать своих ошибок в истории. У нас история такая получается замечательная. И этот вектор, он идет со Старой площади. У нас там одни сплошные победы. Ни у одного государства в мире не бывает сплошных побед. И сила государства заключается в признании своих ошибок. Мы, наша беда заключается в том, что мы не хотим, упорно не хотим признавать свои ошибки, и в частности в отношении Латвии, тем самым поставить точку и перестать высчитывать, и давать почву для желающих высчитывать ущерб, в том числе в Латвии.
Историк Антон Антонов-Овсеенко, профессор Тверского университета, правильно?
Да.
Все. Конечно, можно, Сергей Черняховский, прошу вас.
Ну, во-первых, это обычная попытка навязать стране позицию покаяния постоянного.
Стоп, секунду. Секунду, вины. Я попрошу вас тогда ответить на вопрос. А что, у нас не было ошибок?
Почему? Ошибки у нас были. У нас была, например, ошибка распада Советского Союза, раздела его. У нас была ошибка экономических авантюр начала 90-х годов. У нас вообще была ошибка избрания Горбачева, если на то пошло. У нас была ошибка вступления в Первую мировую войну, если на то пошло.
Это правда.
Много было разных вещей. Другой вопрос, что вообще-то нормальная позиция нормального человека оценивать цену побед, видеть ошибки, но все-таки видеть историю как путь побед. Если, конечно, это он не считает, что его сторона есть ничто. В отношении всех этих штампов...
Значит, свою историю мы видим как путь побед.
Ну, естественно. А почему я должен видеть свою историю как путь поражения? Нет, если бы вот сейчас...
И то, и другое.
Значит, победы рождаются через преодоление поражений. У нас было там, не знаю, поражение в Крымской войне, у нас потом была победа в Балканской войне, и в конечном счете общий путь нашей страны в конечном счете был, включал и поражения, но преодолевающие их победы. Поэтому в путь был в целом поступательный.
Хорошо, тогда...
Кроме этого, о чем я хотел сказать, я категорически не согласен с попыткой навязать позицию покаяния, объявить, что мы там кого-то оккупировали. И не согласен. Это, кстати...
Нет, вы можете не соглашаться. 805-й пишет, в мире принято.
В мире...
Поэтому вы чего хотите, то и говорите.
Да мало чего в мире принято. Вы знаете, но в одном советском...
Вас осудят.
Кто?
Мир.
Да какая мне разница?
А, хорошо.
Какая мне разница? Я не люблю последних русских императоров, в частности, Александра Третьего, но у него было две великие вещи, которыми он заслужил место в русской истории. Первое – создание винхозяйства Массандра, и второе – это замечательная фраза, когда ему сказали, он ловил рыбу, что вот ждут посла великих держав. Но великие державы могут подождать, пока русский царь удит рыбу. И как было сказано уже в одном советском фильме, говорит героиня, «Мне не интересует, что мне скажут они». Меня интересует, что им скажу я.
Хорошо, это Сергей Черняховский, он член Общественного совета Министерства культуры, профессор МГУ. Игнат спрашивает у Антона Антонова, а все инкостраны Балтии появились, отколовшись от Российской империи в результате гражданской войны. Почему мы не должны считать их своей территорией вообще?
Да это какой-то набор слов. Что значит страны Балтии? Появились страны Балтии.
Но они же были частью Российской империи.
Ну, 200 да, лет. Знаете, и Польша была в какое-то время частью то Российской империи, то еще какой-то там и так далее. Много чего происходило. Почему мы должны? Вот это опять тот же самый, вы меня извините, опять стремление к имперскости, да? Вот они входили, не входили.
А нельзя.
На текущем... Нельзя! На текущий момент страны Балтии приняли все как одна сознательное решение перейти на другую сторону. Имеют право. Давайте уважать их право. Вот давайте возьмем, например, там, да, например, Армения. Армения на текущий момент придерживается очень дружественных союзнических отношений с Российской Федерацией. А армяне очень хорошо считают. Они посчитали, что цена за газ для них, там, 148, если не ошибаюсь, там, евро на текущий момент, вспомните, сколько у Украины, там, почти по 300 или что, 278, да, это выгоднее. Нормально, я уважительно отношусь к этому решению армянского руководства, да, и давайте относиться также уважительно к решению суверенных государств.
Тогда, Юрий... Я не согласен с тем, что это сопоставимые вещи. Кстати, в конце 90-х годов в Армении был инициирован референдум о воссоединении с Россией, и тогдашнее правительство ТР Петросяна сепаратистское запретило его проведение законодательно, потому что отлично знал, что население Армении проголосует за воссоединение. И сейчас там норма запрета.
У меня коллега, у Шкурина...
Господа, давайте опять, это Армения, мы сейчас не обсуждаем, мы все время пытаемся уйти, да.
Не уходить в сторону. Разговор о том, давайте уважать, он в конце концов кончается, а давайте уважать власовцев за то, что они перешли на сторону.
Хорошо, Петра. Сергей Черняховский, вот вы сказали, нам важно, что мы об этом думаем, да. Но если нам все равно, что думают вокруг нас, тогда и им, пишет Юрий, будет все равно, что мы думаем.
Это их проблемы. Мир в современном...
Но
относительно...
тогда их проблемы, они сделают эти проблемы нашими.
Значит, это еще большой вопрос, чьими это будет большими проблемами. Потому что пока все их попытки создавать проблемы нам частично удавались, но создавали больше для них. Даже когда мы им не отвечали в полной мере адекватно. Вот фашистская Германия пыталась создать нам проблемы, кончилось большими проблемами для Германии в целом.
Да, Алекс пишет, и каждого из вас я попрошу, но коротко ответить, все-таки Россия империя или нет? Антон Антонов, Овсеенко.
На текущий момент. На текущий момент, вы спрашиваете?
Да вообще. И на текущий момент в том числе.
Ну как, основные черты имперскости, конечно, они есть не у России, да, Россия у нас республика, да, значит, но вообще стремление нынешнего руководства, нынешней администрации к восстановлению статуса имперскости, оно есть, но это администрация, это не страна, понимаете, даже если так думает большинство и стремится бессознательно большинство населения, это не значит вся Российская Федерация. Я хотел бы обратить внимание еще, уважаемые радиослушатели и уважаемый коллега, знаете, вот обратите внимание, как член
член общественного совета Министерства культуры, постоянно уже несколько раз вешает ярлыки. Сепаратистские правительства балтийских государств, сепаратистская администрация Армении. Нет, ну давайте я просто предлагаю не вешать ярлыки. А то мы перейдем к вешанию ярлыков еще и друг на друга. Хорошо. Я считаю это некультурным.
Антон Антонов, Овсеенко, Сергей Черняховский.
Я думаю,
Россия
иначе.
Империя.
Россия в каком смысле? Что мы понимаем под империей? Если мы под империей понимаем империалистское государство? Нет. Если монархию, где монарх называется императором? Нет. Если определенную форму государственного устройства, характеризующуюся общим цивилизационным проектом, асимметричными отношениями, многокультурностью, многоконфессиональностью обширной территории, то да. Просто империя – это одна из нормальных форм существования государства. Вот США тоже империя.
Так, хорошо. Антонов, Овсеенко пишет 569-й, обращаясь к вам. Вы уважаете выбор крымчан или новороссов, к примеру, или только страны Балтии могут отделяться?
Я не буду разговаривать на тему Крыма в сегодняшнем эфире.
Хорошо, имеете право, действительно. Черняховский, Костик вам пишет. А вам бы понравилось, если Россию бы оккупировали, поэтому и Прибалтике не нравится, что оккупировали их.
А вот в том-то и дело, что вешается ярлык оккупации, оккупации не было. Была помощь, защита и добровольное вхождение на демократических выборах, объединение, не вхождение в состав, а присоединение на равноправных основаниях, между прочим, к Советскому Союзу. Они стали равноправными правной частью, так же, как вот Латвия и Российская Федерация были абсолютно равноправны. Латвия даже была, имела преимущество, потому что, например, в Российской Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республике не было там, скажем, Министерства обороны, не было Академии наук, не было своей компартии и так далее.
Министерство обороны Латвии?
В России, в РСФСР не было.
А в Латвии было Министерство обороны?
В Латвии не было, но была своя Академия наук.
Был хорошо, свой... просто вы сказали и про Министерство обороны.
Согласен. Да.
Сегодня признаем ущерб Латвии, завтра Польша нам чего-нибудь насчитает, поэтому мы не должны признавать ни одной цифры. Господин Антонов, Овсеенко,
да я уверен, что нынешняя администрация Российской Федерации ничего признавать не собирается. Уже не признала ущерб ЮКОСу, уже Конституционный суд там приступил к вынесению решения о том, что рекомендации Европейского суда по правам человека не указ Российской Федерации. Ничего мы не собираемся. Собираемся признавать заведомо, это совершенно очевидно.
Так, 119-му тоже каждый из вас прокомментируйте про пакт Молотова-Риббентропа. Он существует вообще, вот спрашивает 119-й, и вы его читали? Начнем с Черняховского, 119-й.
Пакт Молотова, ну, разумеется, а кто говорит, что он не существует?
Там есть пункт про Прибалтику?
Там пункта о Прибалтике нет. В документах, сопутствующих этому, была прочерчена граница, о которой говорилось, что дальше мы Германии не позволим двинуться. И не было никакого раздела на сферу влияния, как любят иногда говорить.
Так, Антонов, Овсеенко, прошу вас, пакт Молотова-Риббентропа и пункт о Прибалтике.
Ну, я, пожалуй, просто присоединюсь, это известный документ, и, в общем, ничего тут нового я не скажу.
Хорошо, тогда я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Ну, вы знаете, вот позиция Латвии, Литвы, вот во время... Советского Союза практически вся промышленность, все было восстановлено за счет центральных регионов, там все было построено, а вот эти бывшие коммунисты, которые тогда не очень, очень хорошо жили, они сразу, вот как Брайду Скайки, вот это, сразу новую позицию заняла Русацу Фобскую, и за это ей теперь Америка платит деньги. А Антонову Овсеенко, я, в принципе, думаю, ему, наверное, за родственника революционера надо каяться, а не за Россию призывать, чтобы
ну,
каяться.
Вам тоже наверняка есть за кого каяться. Мы сейчас не это обсуждаем. Я прошу вас, ваш комментарий.
Вы знаете, мне нет, прокаяться
им...
уже...
Нет, просто... нет, да, это да. Снимается. Мы говорим сейчас о том, что ну, им много платили все равно. Значит, в них вкладывали много денег в советское время.
Я, с вашего позволения, вернусь к самому началу. Значит, в 1941 году начались массовые депортации. В 40-х годах, уже после окончания Великой Отечественной войны, эти депортации продолжились. Значит, в 1941 году, это официальные данные, из Латвии были депортированы от 15 до 16,5 тысяч человек. На все три прибалтийские страны в 49-м году приходится примерно 100 тысяч человек. В Сибирь операция называлась «Прибой». Вот я просто к этому всех возвращаю относительно того, что там было построено, какая там Академия наук и так далее, и так далее. Погибали по дороге в тяжелейших условиях от холода и голода женщины, дети, старики. Вот об этом давайте поговорим. Все остальное потом.
Антон Антонов, Овсеенко, Сергей Черняховский, прошу вас.
Я хочу напомнить, что население Латвии составляло в этот момент 2 миллиона человек. Действительно, 15 тысяч тех, кто вел враждебную деятельность, пронацистскую деятельность, или примыкал к таким группам, были депортированы, и действительно были вынесены смертные приговоры, было расстреляно из этих 2 миллионов человек 700 человек.
Я хочу вам прочитать существующие в открытом доступе цитаты. «В связи с наличием в Литовской, Латвийской, Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, я как бы сейчас дую в дуду, коллеги, бывших полицейских, жандармов, помещиков, вот тут я акцент делаю, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии, Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу, используемых иностранными разведками в шпионских целях. Вот этих людей переселяли, этих людей расстреливали.
Было больше 700.
Понимаете? А нет, да, ну причем 700 или 701?
Вам нет, какая вот разница? Это очень важно.
Меня, позвольте, что, коллега,
хорошо,
я обращаю внимание на фабрикантов, помещиков и фабрикантов. Вот мы сейчас как бы не принимаем фабрикант, как вот в чем подоплека всего. Преступлением была сама принадлежность человека к состоятельному слою, к предпринимательскому. Ну, давайте начнем расстреливать помещиков и фабрикантов.
Сергей Черняховский, теперь вы.
Во-первых, вот этот уход, а какая разница сколько? Людям все равно, они пытаются навязать подход, неважно сколько,
нет, много, потому что мало. Обращают внимание на другое,
вот.
Кого?
А вот кого? Во-первых, вполне естественно, что в условиях классовой борьбы и наносится удар по противоположным классам. Во-вторых, забыл сейчас мой оппонент о том, что там дальше идет уточнение. Ведущих борьбу. То есть не всех помещиков, фабрикантов, а тех, кто вели эту борьбу. Вот, это тоже достаточно существенный момент. И еще хочу обратить внимание, что если действительно в период вхождения Латвии в состав Советского Союза было расстреляно 700 человек, то за годы фашистской оккупации было уничтожено 300 тысяч человек. И вот это то, от чего мы пытались спасти Латвию.
Это Сергей Черняховский. И, кстати сказать, господин Антонов Овсеенко, вот Олег вас спрашивает, но они, если уже предъявлять претензии должны и Советскому Союзу, тогда и немцам тоже, или побоялись?
Нет, я думаю, что и немцам всем должны предъявлять. Давайте не будем только указывать на других. Вот это очень распространенная такая. А зато у них. Я поэтому не обращаю внимания, значит, а чем мы измеряем? Значит, вот мы меньше расстреляли невинных и уничтожили людей, чем Гитлер, поэтому советский строй лучше, а гитлеровский, значит, хуже. Вы знаете, это просто кощунственно по отношению к погибшим.
Это абсолютно правомерно, потому что в условиях борьбы всегда встает вопрос. Какой путь гуманнее и оптимальнее? А когда вы пытаетесь сказать, что 300 тысяч уничтоженных фашистами и 700 пособников фашистов, расстрелянных нами, это одно и то же.
То есть они похожи, но один гуманнее и оптимальнее.
Вы пытаетесь... Нет, это вот абсолютно противоположное. Потому что в одном случае фашисты расстреливают антифашистов, а в другом антифашисты фашистов, и то намного меньше.
Вот, кстати, то есть по поводу того, что все, кто против антифашистов, они фашисты. Ведь, по сути, об этом сейчас говорил Сергей Черняховский, 569-й, спрашивает Антон, а что надо было талоны на повышенное питание выдавать пособникам фашистов?
Значит, послушайте, я все-таки вернусь еще раньше, в начало. Давайте так, мы разговариваем о том, о чем я разговаривал в прошлый раз в эфире этой же радиостанции. Мы говорили о том, преступен ли сталинский режим. Знаете, как один мой хороший, добрый знакомый с радиостанции, извините за рекламу другого радиобренда, бизнес-ФМ, Андрей Жвирблес, сказал, что в самой постановке вопроса есть что-то аморальное. Знаете, вот я вам, например, цитирую слова маршала Тухачевского 1933 года на встрече с германцами военной делегации. Нас разделяет политика, а не наши чувства дружбы Красной Армии, Крейхсверу. Мы, Германия и СССР, можем диктовать свою волю всему миру. Обменивались любезностями и Сталин с Гитлером. Гитлер какой молодец, говорил Сталин. Это воспоминание Микояна. Как он расправился со своими политическими противниками. Сталинский режим столь же преступен, как и гитлеровский.
Сергей Черняховский, коротко скажите, секунду. Мы расстреливали исключительно фашистов, вы считаете?
Да. И все, кроме... Нет, еще один момент.
Мы продолжим
сказать,
через несколько минут.
Что попытка говорить
Сергей
о преступности сталинского режима,
член Общественного совета Министерства культуры России, профессор МГУ Сергей Черняховский, историк Антон Овсеенко. Это программа «Баррикады». Сейчас информационный выпуск. Мы продолжим через несколько минут.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня на «Баррикадах» обсуждение того, что дал или что взял Советский Союз у стран Прибалтики. С нами Сергей Черняховский, член Общественного совета Минкульта Российской Федерации, профессор МГУ и профессор Тверского госуниверситета, историк Антонов Овсеенко. До новостей я был вынужден перебить вас. Сергей Черняховский, вы сейчас можете договорить.
Я считаю, что аморально постановка вопроса о преступности мнимой нашей страны и так называемого сталинского режима. Всякое, это было уже масса опросов, это отвергается населением. Мы должны быть благодарны этому периоду, и любая постановка вопроса о так называемой преступности свидетельство моральной ущербности.
Это хорошо. Все, 7373948. Теперь наши слушатели присоединяются к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, слышно меня?
Да, вы в эфире, мы уже слушаем вас.
А, все, замечательно. Меня Александр, подполковник запаса. Значит, вот я хотел задать вопрос Антону Овсеенко. Вот он, если он историк, пусть посмотрит. Петр Первый, еще, значит, купчую, даже купчая есть в историческом музее, сохранилась. Земли были куплены, где сейчас находится нынешняя Латвия, значит, Литва и Эстония.
Мы купили это у шведов, по-моему, да? Как вы это прокомментируете?
Да никак я это не прокомментирую. Мы говорим сейчас о том, что вчера было распространено заявление о финансовых претензиях Латвии. Давайте этого и придерживаться. А не Петра Первого, а
нет, ну это наша земля, да, мы ее купили, это не считается.
Да, да. Ну, послушайте, в истории много чего происходило. Нельзя же бесконечно, знаете, выдергивать из истории, из контекста какие-то кусочки, и давайте мы будем их тут сейчас комментировать. Никакого времени не хватит. Я хотел бы вернуться к словам коллеги о моральной ущербности. Я просил бы вас, коллега, член Общественного совета Минкульта России, все-таки не навешивать ярлыки. Вы перешли к этому и вернуться все-таки к гуманитарным вопросам. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. А кто это решал? А человек ведет подрывную антисоветскую деятельность в Латвии или нет? Это двойки и тройки? Знаете, когда-то двойка решила, что мой дед Владимир Александрович Антонов Овсеенко, создатель советского государства, ведет антисоветскую деятельность в 1938 году. И расстреляли его. Решили, что и сын его, 17-летний, мой отец, тоже вел антисоветскую деятельность и отправили в лагеря на 13 лет. Наконец, я родился в ссылке. Кто это решает? Вы сегодня решаете? А вы забыли, опять же, про 49-й год. Вы пропустили мимо ушей. Там 100 тысяч человек на три республики были отправлены.
Прошу,
а
Сергей Черняховский.
А те, кто погибали на ходу, в поездах.
Я понимаю вашу обиду. Разбирать дело...
Это вы называете обидой?
Да, обиду. Я предлагаю разбирать дело великого революционера Антонова Овсеенко. Многие великие революционеры в разных революциях потом начинали становиться преступниками против революции. Я не говорю, что он был таким, я говорю, что это отдельный вопрос.
Все может
вопрос.
Быть, это отдельно надо разбираться.
Вот. Так... Но я хочу сказать, да, действительно, 100 тысяч на все три республики, это опять-таки еще по 30 тысяч на республику, при том, что всего, еще раз говорю, сколько уничтожили немцы и сколько с ними сотрудничало.
Да при чем тут немцы?
Потом, нет, потому что вопрос о том, когда приходится защищаться антифашистам от фашистов...
Давайте за себя отвечать.
Нет, отвечать надо и за своих предков тоже, в частности.
Я готов.
И за то, что наша страна...
Да.
И за то, что наша страна... спасла людей от фашизма, уничтожая, в частности, да, фашистов.
Путем последующей оккупации половины Европы.
Это значит, правда. Это была не оккупация, это было освобождение, это был дружественный союз. И если на то пошло, нынешняя атака на советское прошлое в Латвии со стороны нацистов и неонацистских
групп... Только неонацисты могут требовать денег.
Связано в данном... От этого только неонацисты. Так. Она связана как раз с тем, что очень сильно увеличиваются прорусские настроения в Латвии.
Хорошо.
И о том, что даже в предпринимательской среде уже давно можно слышать в частном порядке слова. Мы мечтаем о протекторате России, чтобы предотвратить
там мэр города
то,
в Риге,
есть.
Если до сих пор не ошибаюсь, не просто возглавляет как бы русскоязычный, прорусский настроенный.
Да, его зовут Нелушаков.
Да, совершенно верно.
И более того, он победил на выборах.
Как
ему
это
не дали сформировать правительство в нарушениях демократических
норм. Я не знаю, не взялся.
Это Сергей Черняховский. Так, Антонов Овсеенко, если речь о морали, почему они в долларах, то есть в деньгах это пытаются оценивать?
Ну, видимо, кому-то. Понимаете, вот порождение того, что сейчас происходит, антироссийских настроений, вот это все следствие того, что я уже говорил это в эфире буквально 15 минут назад, что мы не хотим признавать свои ошибки. Надо раз и навсегда сказать, что это была ошибка. Мы несем моральную ответственность за гибель, неважно какого количества латышей, эстонцев и литовцев. Это наша трагедия, мы ее признаем, и мы готовы идти дальше. И тогда мы не дадим почву для всяких нео, перенео считать какие-то там ущербы в каких-то...
Антонов, Овсеенко, Сергей Черняховский, прошу вас.
Вот когда от нас постоянно требуют встать в позу виновных, постоянно, как только мы признаем что-нибудь ради того, чтобы протянуть им палец, пусть они нас похвалят, они потребуют руку. Это создание ситуации исторического унижения. Это попытка раздавить дух народа, благодаря которому, собственно, и существует сегодняшний европейский гуманный мир.
Это Сергей Черняховский, Антон Антонов, Овсеенко. Артем тут пишет, но подождите, вот вы говорите об оккупации, тогда вы должны признавать, что другая половина Европы оккупирована теми же американцами.
Да ничем они там не оккупированы. Послушайте, коллега, я хотел бы вернуться к вопросу о том, что нам ничего нельзя признавать. Знаете, я очень хорошо помню, как в отделениях нашего Сбербанка продлевались и продлевались выдачи, значит, россиянам, незаконно, значит, угнанным в свое время на германскую территорию. Это не стало унижением для германского народа, это стало признанием трагедии германского народа, и они это оценили в деньгах и несколько раз продлевали. И Германия шагает вперед, это великая, экономически чрезвычайно развитая держава. Вот пример как положительного признания и как держава может идти дальше по пути цивилизации, по пути прогресса, признавая свои ошибки.
В частности,
ошибки.
Оккупировав Восточную Германию, в частности, разбомбив Ливию и так далее, и так далее.
Оккупировав Восточную Германию?
Да, потому что это была аннексия, противоречащая воле народа. Это раз. И второе. Если на то пошло, то немцы сейчас все чаще и чаще задумываются о том, что в Сибири безопаснее, чем в Германии.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Так не получается, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Прошу.
Меня Максим зовут. Вы знаете, историю всегда пишет сильнейший. И вот эти американские фокусы, когда сейчас 150-тысячная американская группировка и ядерное оружие в Германии стоят, это надсмешка над теми, кто думает, что значит, в Европе вот такая свобода, и никто там их не оккупировал. Сейчас немцы, которые, значит, работают там в обслуге, и, знаете, американские базы получают там хорошую зарплату, там, да, они довольны, потому что им эти американские базы дают, значит, работу. Вместе с тем, в случае конфликта, вы представляете себе, что там эти все базы, они будут уничтожены. И немцы, я со многими разговаривал, они не хотят этого, они хотят присутствия там этих баз. Вот. И вот это приближение НАТО к России по всем, значит, направлениям, это не воля этих государств. Вы поговорите с обычными там поляками, чехами или словаками, они совершенно против размещения.
Подождите, секунду. Алло. Подождите, вот вы говорите, я говорил с разными немцами, прежде чем вам Антонов Овсеенко ответит. Как это было? Вот вы на улице прям подходите и спрашиваете?
Нет, в баре сижу, пью пиво с немцами, с поляками,
это важно.
С чехами. Все. Они мне показывают прямо какие-то свои брелки.
Все, прошу.
Я бы прежде всего просил уважаемого радиослушателя очень осторожно кидаться цифрами. Никаких 150 тысяч. Вы представьте себе, что это за группировка американская где-то там в Европе разместилась. Нет там никаких 150 тысяч. Я специально не подсчитывал, но это вы как-то лишку дали. А я очень хорошо вспоминаю, как мы с отцом, я был маленький, мне было 9 или 10 лет, были в Польше. Были, кстати, в гостях у его друга, с которым отец сидел в лагере. У него все близкие друзья были оттуда, из сталинских лагерей. Зашли на рынок, и вот когда на рынке продавцы слушали, рынок продовольственный, обычный, польский в Варшаве, слышали русскую речь, они отворачивались. Отец чуть не плакал, говорил, как они не понимают, мы же не такие, я же не оккупант. Вот это я тоже очень хорошо помню.
Сергей Черняховский вас спрашивает, а с вашей точки зрения, когда вы говорите об оккупации, Шотландия тоже оккупирована Англией?
Ну, там более долгая история, но вообще-то Шотландия бьется за то, чтобы отсоединиться. Я хочу в отношении Германии обратить внимание на цифры германского опроса, несколько лет назад проведенного. На территории Восточной Германии 82% ответило, что хотело бы жить в ГДР, и что интересно, 72% на территории Западной Германии сказали, что они бы предпочли жить в такой стране, как ГДР, чем нынешняя Германия.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да-да.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, я считаю, что ни перед кем каяться не в чем, как говорится, да, вот, поэтому только признаем что-то, сразу навесит.
Так они и не просят, они говорят, денег дайте.
Денег тем более вообще никому не платить. И вот речь шла, признала Германия, признали там японцы, стали великими. Наоборот, это уже перестали быть нациями как таковыми. Это более такая масса глобальная людей, которые, как бы, из которых, ну, корпорации делают на них деньги, и все. Это не нация.
Это нам надо смотреть на них и плакать, прошу.
Да нет, ну, господи, поезжайте, поживите там, живите здесь. Вам нравится здесь, живите здесь. Давайте перестанем рассуждать о том, как у них там плохо. У нас какой-то прям Советский Союз нескончаемый, а зато у них там негров обижают. Да давайте сами за себя отвечать. Я все время пытаюсь, давайте, опять же, я же не собираюсь призывать, а давайте перед всем миром вспоминать и каяться. Давайте мы сами, если уж мы за историю, за свою собственную, скажем, нет, где у нас, где мы оступились.
Смотрите.
Где было сами, для себя. Не для японцев, не для германцев, для себя ответим на свои вопросы.
Нет, вы эту вещь скажите. Смотрите, речь идет о конкретной сумме. А человек говорит, мы будем давать им эту сумму, это значит нам каяться.
Да не собираемся мы никому ничего давать. И мало того, официальная Латвия не собирается.
Они просто
собственно
посчитали,
говоря,
да.
Италовский район не собирается никто требовать. И, значит, Вики Фрейберга сказала, что мы не будем этого требовать. Надо было раньше при заключении договора, значит, с Российской Федерацией требовать. Уже не потребовали, все, точка. Да, официальные власти Латвии ничего этого делать не собираются.
Но зачем тогда считают?
За тем, что, знаете, люди испытывают, потому что Россия, это все морально. Моральный, я вам сказал, понимаете, демография на первом месте, это моральный ущерб. Люди пострадали, они просто хотят, чтобы те, кто нанесли им этот моральный ущерб и физически убили их родных и близких, переселили в Сибирь, по дороге многие погибли, чтобы, наконец, это было признано.
Точка. Историк Антон Антонов-Овсеенко, Сергей Черняховский, член Общественного совета Минкульта России, профессор МГУ, вот вы сказали, что, мол, они там все хотят практически обратно в Советский Союз.
Чехи... Я о другом сейчас говорил, что они в ГДР хотят.
Вот, 119-й пишет, чехи, к примеру, приветствовали колонну НАТО в прошлом году. Видео есть, ну зачем?
Часть... Я же говорил про Германию, да, во-первых. Во-вторых, чехи были те, кто приветствовали, были те, кто
протестовали. Там и в ГДР
были
тоже
были те, кто протестовали. Поэтому, кстати, если говорить о том, что считает весь мир, на совещании в Хельсинки в 75-м году, хотя это не весь мир был, было признано, что границы нерушимы, то есть что Прибалтика часть Советского Союза. Это же было признано на всех конференциях стран антигитлеровской коалиции по факту. И еще, вот пострадало, да, мы там говорим, 700 человек, 15 тысяч переселили, врагов причем в основном. А теперь
да
мы
кто
говорим...
это решал, уважаемый
значит,
коллега?
Вы двойки, этот вопрос
что ли?
Уже...
Да, НКВДшники,
да, тогда,
что ли?
Вам кажется, что это были не враги?
Вам кажется, о чем вы говорите?
Тогда
это фашизм. Вот это
такая...
и есть фашизм.
Вот когда фашисты расстреливают, это есть антифашизм. То, что решали тройки и двойки, тогда
вот
было
это
такая...
преступление.
Нет,
им нельзя,
это было...
нам можно.
Это было... Их убивать, да, потому что они не люди, они
фашисты. Сергей Черняк, а вот это вот, это что такое?
Вот? Ну вот, вот, пожалуйста, вот и отвечайте на вопрос. Это не
все,
люди, это фашисты.
Вам ближе позиция Антона Антонова-Овсеенко, 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Черняховского, 134-21-36. И в том случае не забывайте о том, что код города 495. Вам ближе позиция Антонова-Овсеенко, тогда 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Черняховского, тогда 134-21-36. Да, прошу, Сергей Черняховский.
И в отношении претензии уже идет счет и подсчитано, хотя не до конца, ущерб за 25 лет для нашей страны от действия западных держав, от их рецептов, рекомендаций и так далее, уже зашел где-то за 50 триллионов долларов. Так что давайте и мы с них это потребуем.
Ну, а что мешает?
Вот я думаю, что мы до этого дозреем.
Понятно. Это Сергей Черняховский, член Общественного совета Минкульта Российской Федерации, профессор МГУ. Вам ближе его позиция. 134-21-36. 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция Антонова-Овсеенко. А скажите, пожалуйста, Антон, а вот с вашей точки зрения, а что мешает? Ну, давайте действительно. Они сюда пришли, они устроили 50 триллионов убытка.
Ну, вы знаете, наш национальный лидер еще, помните, в 2007 году в редакции «Комсомольской правды» тоже уже по поводу Поталовского района сказал, что он тоже сейчас сядет и будет считать. Я считаю, что мы просто, я возвращаю вас к тому, о чем уже много раз говорил. Давайте мы сами будем честно строить свою историю. Я призываю своего коллегу здесь и всех радиослушателей смотреть правде в глаза, а не в другое место. Перестать говорить штампами. Знаете, мне все никак не оставляет ощущение, да, что НАТО придвигается к нашим границам. Да нет. Это от нас убегает Восточная Европа в страхе, а не НАТО придвигается к нашим границам. Перестаньте штамповать людей.
НАТО придвигается к нашим границам, и вы почему-то каждый раз, когда мы начинаем говорить честно, но вас это пугает, значит, вставляете, начинаете говорить, нет, что ну, это штампы.
А они не, они не убегают?
Они не убегают. Это им идет борьба, идет их торговля страхами перед тем, чтобы получить денег за то, что они будут вести антироссийскую
политику.
Но страхи
все-таки есть.
Страхи, они их создают, но не перед собой, а они пытаются пугать своих старших партнеров и заслужить этим дополнительную оплату.
Так 700... страхи-то есть все-таки или нет?
У кого?
У кого? У прибалтийских стран,
у сепаратистов
Польши.
И нацистов есть.
Да, ну почему же вы вешаете ярлыки?
Потому что я
почему
говорю,
вы вешаете
у тех, у кого они есть.
Потом,
ну, а я вешаю их не на скажите, государство, а на неонацистов. Вот у неонацистов они есть,
там
а у народа их нет.
134-2.
Значит, я уже сказал, когда на выборах победила прорусская партия, ей антиконституционно не дали сформировать правительство.
134-21, господа,
я
в этом я должен, ничего я должен напомнить телефоны, вы не мешаете давайте. Даже это сделать. 134-21-35, вам ближе позиция Антона Антонова-Овсеенко. 134-21-36, вам ближе позиция Сергея Черняховского. 780-й спрашивает, вот вы про ГДР говорите, что они там все мечтают. То есть немцы сотнями не бежали из ГДР, ФРГ не мечтали воссоединиться. Нет, такого не
немцы
было.
Сотнями вот бежали, вопрос, да. Немцы сотнями бежали и миллионами оставались, но посмотрев, как они живут сейчас, это их оценка последних лет, уже сейчас.
Это Сергей Черняховский, Антон Антонов-Овсеенко, человек подписывается «Мебель», пишет, но глупых украинцев напугали России, чтобы НАТО придвинулось.
Я не буду говорить на тему Украины и Крыма.
Хорошо, ну, в другом месте хорошо, ну какую-нибудь другую. Ну ладно, глупых латвийцев. Там я не знаю.
А я предлагаю ярлыки не вешать. А почему это латвийцы глупые? Я уважаю.
Нет, ну ладно, не глупых, умных напугали России, чтобы НАТО придвинулось.
Да что значит напугали? Да о чем вы говорите? Кто это их напугал? Почему же мы такие шовинисты? Почему же мы считаем, что люди не имеют права сами самостоятельно мыслить? Ну, то есть мы только умные, а латыши глупые, да? Ну я вас поздравляю. Это и есть великорусский шовинизм,
вот
если
все.
Не кое-что похуже. Уже.
Вот все, что касается уважения к собственной стране и отказа унижаться перед другими, мой коллега рассматривает как великорусский шовинизм. На всякий случай, я украинец.
Сергей Черняховский, а почему НАТО нам враг, спрашивает 119-й, кто это решил?
Это они так решили, потому что они возникли, когда не было Варшавского договора. И когда мы даже
а мы Варшавский договор?
В ответ. И когда мы Варшавский договор распустили, они почему-то не распустились. Они все время говорили, что они созданы в противовес нам. Когда мы капитулировали в 91-м году, они все равно остались. И то, что НАТО творило, в Югославии агрессия НАТО, в Ливии агрессия НАТО, элементы, те же натовские страны, хотя не все, вторглись в Иран.
Только убийство, не выдумайте, в Югославии
было не НАТО, Антон, а он. Антон Антонов-Овсеенко.
Именно вас... НАТО все. Вторглось
Сергей
в Югославию в 99-м году.
Антонов, Овсеенко, ваше время. Буквально 40 секунд до
40
конца программы.
Секунд я призываю всех радиослушателей и всех честных историков. Я повторюсь еще раз, смотреть правде в глаза, а не в другое место. Менее 40 секунд. Спасибо.
Вот зря. Потому что нам-то надо 40 секунд. Какой-то вы бесноватый, пишет Роман. Как вы относитесь к подобного рода характеристикам?
Я предлагаю ярлыки, не вешать ярлыки, не вешайте, понимаете, друг на друга.
А как вы относитесь к тому, как развешивают ярлыки Сергей Черняховский?
А плохо, когда это ярлыки, и плохо, когда за ярлыки пытаются выдать правду, которую говорим мы.
Сергей Черняховский, член Общественного совета Министерства культуры России, профессор МГУ, и 74% аудитории, ну, тех, кто принимали участие в голосовании, на его стороне. Антон Антонов-Овсеенко, историк, профессор Тверского государственного университета, и 26% тех, кто приняли участие, на его стороне.
Это очень много, спасибо большое.
Это программа «Баррикада», это была программа «Баррикада». Господа, я благодарю вас. Спасибо.